Друзья, у нас время, когда снова мы открываем Священное Писание, снова книга Библии. Мы с вами вечером в воскресенье изучаем фактически основы Евангелия, те же самые, только если в воскресенье утром мы изучаем послание к римлянам, которое говорит о содержании Евангелия. Вечером мы изучаем Евангелие Матфея, то есть как это Евангелие формировалось. Мы обращаем внимание на Иисуса Христа, на то, чему Он лично непосредственно учил, как Он жил и как это учение воспринимали люди, Его современники. У нас сегодня 17 глава Евангелия Матфея, мы продолжаем знакомство. В прошлое воскресенье мы с вами рассматривали удивительнейший момент в земной жизни Христа, о котором, безусловно, возникает о нем очень много вопросов, много рассуждений. Это преображение Христа. Мы об этом говорили. И на одну деталь, на один фрагмент из прошлого текста, мое желание, чтобы мы сегодня вместе посмотрели, возникает вопрос. Последний стих, который в прошлый раз был прочитан, это стих 13, 17 главы. «Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». Вы помните, что когда прошло, закончилось преображение, ученики стали спрашивать Христа: «Господи, как это говорят, что Илия должен прийти прежде?» Это не просто так говорят, а это было написано. Последний пророк Ветхого Завета, пророк Малахия, прямо говорит, что Господь через него передает эту мысль, что «я пошлю Илию пред наступлением Дня Господнего». Поэтому это было правильное представление, люди ожидали Илию. И ориентир был достаточно простой. «Придет Илия, ждите Мессию». Очень легко и просто, правда? Придет Илия, значит, за ним должен прийти Мессия. И когда возник вопрос о том, что вот уже придет Царство Небесное, более того, смотрите, когда было, ученики прямо увидели Илию, увидели Моисея. Неудивительно, что возник вопрос, но как он должен прийти, а он уже прославленный? Он же должен прийти, приготовить все. Христос прямо сказал, что он пришел, просто люди не поняли, не признали его, а поступили с ним, как хотели. И вот после этого ученики поняли. Безусловно, мы, думаю, что согласимся с тем, что вот в этих вот словах, которые сказал Христос, что Илия пришел, и с ним поступили, как хотели, ученикам легче было понять, что речь идет об Иоанне Крестителе. Это нам надо додумывать, понимать, о ком идет речь. Ученики поняли, что это Иоанн Креститель. И вот тогда они поняли, когда Христос сказал это. В чем суть вопроса? Вопрос в том, что как смотреть на то, что человек приходит несколько раз на эту землю? Есть такое выражение в религии, как реинкарнация, или по-русски перевоплощение. Эта идея, одна из главных, обычно проповедуется в восточной религии, которая известна сегодня как буддизм. Да, оттуда пришли эти взгляды, что личность, я хочу подчеркнуть, она многократно может приходить на эту землю для того, чтобы совершенствоваться. И когда, наконец, она может прийти в 5-й, 10-й, 20-й, 30-й раз, когда, наконец, она достигнет совершенства, после этого больше личность не будет приходить на эту землю. Это понимание буддизма. Надо сказать, что вот в самом буддизме происходили очень серьезные преобразования, равно как и то, что он разделен сегодня на несколько направлений. И лаизм, кришнаиты и так далее, даосизм. Очень много у него ответвлений. И первый источник вот этой мощной сегодня одной из мировых религий был индуизм. Затем, который изменился в буддизм. В чем отличие одного от другого, как раз таки оно в чем заключается? Что раньше индуизм – это первопричина, или вернее первая база для современного буддизма, восточной религии, заключалась в том, что личность много раз должна, каждая буквально личность, для того, чтобы достигнуть совершенства, она должна была много раз приходить на эту землю. Буддизм, как новое движение, как изменение индуизма, выдвинул идею, что для того, чтобы достичь совершенства, не надо много раз приходить личности на эту землю, есть определенные пути, определенные способы, которые человек может предпринять для того, чтобы за одну жизнь достичь совершенства. Вот эта идея очень сильно развивается в обществе сознания Кришны. Почему, друзья, я делаю это отступление? Потому что об этом сегодня очень серьезно идут рассуждения. Поддерживает ли христианство идею перевоплощения, реинкарнации? И вот некоторые сторонники этого движения говорят, Библия подтверждает, что человек может несколько раз приходить на эту землю. Вот Малахия сказал, что придет Илия, а пришел Иоанн Креститель. Значит, подтверждение того, что личность может еще раз приходить на эту землю. Подтверждение. Недавно в Украине проходила очень серьезная конференция как раз-таки по данному вопросу. Реинкарнация, христианство за и против. То есть идет серьезное рассуждение сегодня. Поддержит ли христианство эту идею перевоплощения? Вот смотри, Христос сказал, что вот Илия пришел, его не приняли. Тогда ученики поняли, что речь идет об Иоанне Крестителе. Вот вам и подтверждение того, что перевоплощение. Оказывается, между христианством и буддизмом есть тесная связь. Так ли это? Так ли это? Осмелюсь сказать, и эту мысль хочу подтвердить, что христианство с реинкарнацией абсолютно ничего не имеет общего. Абсолютно. Есть буквально два текста, которые в какой-то степени могут быть основанием для того, чтобы подтвердить идею перевоплощения. Я думаю, что эту мысль я объясню, что такое перевоплощение. Сначала, ну, может, немножко больше позвольте сказать, человек, вернее, личность может прийти в виде какого-то насекомого. Ну, мурашек там, таракашка какая-то, комарик. И если он правильно проживет жизнь, то в следующую жизнь он придет в виде обезьянки уже. Уже не будет таким пресмыкающимся. А немножко посолиднее будет выглядеть. А если он обезьянкой жизнь нормальную проведет, то в следующую жизнь он придет каким-то калекой, полноценным человеком он не может быть. Он должен прожить сначала калекой, если он правильно калекой проживет, вот тогда он придет уже нормальным человеком, и то, если он достигнет совершенства в этой жизни. Простите, немножко это вызывает улыбку, но по сути вот так оно и развивается. Вот так личность, она перевоплощается, и перевоплощается, и перевоплощается. Итак, первый текст, вот, пожалуйста, что «пошлю Илию, который придет и приготовит все. Иоанн Креститель – это Илия». Подтверждение – подтверждение. Другой текст очень важный. Это мы читаем в Евангелии Иоанна. Я думаю, что, братья, помогите, пожалуйста, вы поможете. Евангелие Иоанна, 9 глава. Первые, я думаю, что три стиха мы прочитаем. Это еще одно из подтверждений, на которое очень сильно ссылаются сторонники перевоплощения. Вот видите, Библия подтверждает то, что человек может многократно приходить на эту землю. Что мы здесь читаем? «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Речь идет о Христе. «Ученики его», речь идет, не о, спрашивают ученики, не Христос. Ученики, которые уже какое-то время следовали за Христом. Они его спрашивают. «Равви, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, не родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Задается прямой вопрос. Кто согрешил, что он родился слепым? Что это значит? Это слепое от рождения. Слепым он стал от рождения, а не в результате какого-то несчастного случая. Так если он родился слепым, значит, он согрешил до рождения? Значит, он согрешил в предыдущей жизни, поэтому он родился слепым. Ему надо слепым прожить хорошо, чтобы потом зрячим родиться. Извините за улыбку. Но важная деталь, друзья. Я хочу сказать, что это серьезный текст, на который делают ударение сторонники реинкарнации, перевоплощения, что человек может приходить неоднократно на эту землю, чтобы достичь совершенства. Друзья, ответ на вот этот вопрос по данному тексту кроется в еврейском предании. Вы знаете, что иудейское общество ко времени Христа было разделено на несколько религиозных групп. Мы об этом говорили, когда начали изучать Евангелие Матфея. Вы помните, первая группа – это саддукеи, которые стояли исключительно на законе Моисея. Больше ничего они не признавали. Они ни пророков, ни писания, там, ни поэтические книги не считали за основу. Да, это были хорошие книги, но основа – это было Пятикнижие. Никаких преданий они не признавали, никаких абсолютно. Была другая группа, это фарисеи, которые считали, что есть закон, есть пророки и есть Писание. Это три части Ветхого Завета. Именно фарисеям прилежит это огромное детище, если так можно сказать, или создание, которое называется Талмуд, или предание еврейские. И в этих преданиях кроется ответ на то, что здесь имеется в виду. Евреи, вот через Талмуд мы это видим, верили в то, что человек может производить определенные действия от зачатия и 9 месяцев до рождения. Вот об этом идет речь. Некоторые тексты Писания подтверждают это. Вы помните, что произошло между Иаковом и Исавом до рождения? Помните, написано прямо, он запинал брата своего. Но там непонимание уже было, они еще не успели родиться, уже непонимание было. Писание прямо об этом говорит. Были конкретные действия? Были. Но здесь еврейские предания указывают исключительно на вот этот период. Не на прошлую жизнь, а на период от зачатия до рождения. У них было понимание, что человек мог согрешить до того, когда он родится. И понимая это, ученики и спрашивают, они в это верили, что ребенок может согрешить до рождения. Поэтому они и спрашивают, он ли согрешил сам? Идет речь о его личной ответственности. Второе, или родители его? Бог разговаривает с родителями за их неправильный образ жизни нередко тем, что посылает больных детей. Это не значит, что всегда больные дети наказания, не значит. Но один из способов, который Господь использует для того, чтобы возродить родителей, обратить их внимание на Бога, это серьезную, посылает серьезную болезнь или какую-то серьезную аномалию, патологию в жизни детей. Будьте внимательны, как родители, я думаю, что вы с этим согласитесь. Верующие люди, вы согласитесь. Когда мы, как взрослые люди, становимся просто невнимательными голосу Божьему, к тому, что нас воспитывает, направляет, мы живем по-своему, и нас уже не берет ни наша личная болезнь, вот тогда Господь что делает? Он разговаривает через детей. Это самый трогательный момент, когда Господь в самое сердечко попадает для того, чтобы заставить подумать очень серьезно о твоей жизни. Друзья, помните это. Кто согрешил, он сам или родители? Одна из причин, по которой дети могут иметь серьезные проблемы, болезни, это неправильное поведение родителей. Мы так пытаемся широко представить эту картину. Итак, друзья, мы видим, что даже вот этот текст, который мы прочитали из Евангелия Иоанна, в его понимании, вернее, в понимании людей того времени никакого основания не дает для того, чтобы считать, что люди несколько раз могут приходить на эту землю. Один из серьезнейших текстов, который раз и навсегда перечеркивает всякую идею перевоплощения, это слова из послания к евреям, глава 9, стих 27. «Однажды!» Это важно отметить. «Однажды положено человеку умереть». Не два раза, не три раза. «Однажды!» Положено человеку умереть, а потом суд. Друзья, эта деталь возникла, поэтому и желание было ее осветить. Итак, здесь не идет речь, когда речь идет об Иоанне Крестителе, не идет речь о том, что Илия перевоплотился. Идет речь о том, что Иоанн Креститель пришел в силе и духе Илии. И это явно подтверждается другими текстами, тогда вот он пришел в силе и духе Илии. Почему именно, вот если задать вопрос, почему Господь через пророка Малахию указывает на то, что придет Илия, не Моисей, почему? Одна из возможных причин – это характер пророка, его смелость. Вспомните одну только интересную деталь. Когда Господь послал засуху на 3,5 года, и вот по окончанию этих 3,5 лет идет Илия и встречается с царем. Обратите внимание, какой-то пророк встречается с царем, с главой государства. И как царь с ним разговаривает? Это ты смущаешь Израиля. Он в нем видит всю беду. Вы помните поведение Илии? Он говорит, это не я, а ты. Ты смущаешь Израиля. Согласитесь, это смелость. Что делает Иоанн Креститель? То же самое. Как он обращается к Ироду? Тебе не должно иметь жену брата твоего. Это царю это сказать. Ты с кем это разговариваешь? Мне не важно, как ты себя представляешь, царь. Я тебе говорю, что ты пред Богом не прав. Поэтому, безусловно, Господь знал, какова будет ситуация на тот момент, когда должен прийти Христос. Поэтому и указано то, что придет человек, который будет смело выступать. Смело будет выступать, не будет бояться правителей. Это не значит, что он за революцию в государстве. Это значит за то, что он смело будет доносить Божью весть до правителей. Это одна из причин. Я думаю, друзья, эту деталь мы рассмотрели с вами. Итак, Иоанн Креститель пришел в силе и духе Илии, но это был Иоанн Креститель. Это не был перевоплощенный Илия, это был Иоанн Креститель. Хорошо, друзья, я думаю, этого достаточно. Возникла деталь, необходимость, вернее, это объяснить, поэтому мы уделили этому внимание. Мы читаем сегодня следующую историю из 17 главы, часть, которую прочитаем с 14 по 21 стихи. И я думаю, что сегодня мы закончим с вами эту главу, и думаю, что у нас будет еще время задать вопросы и вместе порассуждать над этими вопросами. Я приглашаю прочитать отрывок Евангелия Матфея, 17 глава, с 14 стиха. После того, когда завершилось преображение, это очень удивительная история, читаем далее. Когда они пришли к народу, вы помните, что они были на горе, четыре человека, Христос и три ученика, они опускаются вниз. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус. И бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Этот же род изгоняется только постом и молитвой». Очень трогательная, друзья, история. Если в предыдущие разы, когда мы читали, что Христос исцелял, изгонял бесов из людей, мы читали просто сухую информацию. Он изгнал бесов. И никаких объяснений, что это было и как оно проявлялось. Здесь Духу Божьему угодно было на эту деталь обратить особое внимание и описать, что из себя представлял бесноватый и как проходила эта история, или вернее, этот процесс изгнания беса. Важная деталь, говорящая о том, насколько наполнена была жизнь Христа вот такими хорошими, приятными и неприятными ситуациями. Только что, обратите внимание, просто величественное состояние, полет духа, ликование. Он встретился с небожителями. Это белые светлые одежды. Это действительно трогательная такая картина. И вот после этого опускается он вновь в эту бытовую жизнь. Это хорошая, друзья, история, говорящая о том, что жизнь верующего человека вот из этого и состоит. Состоит из того, что мы преклоняемся пред Богом. Это правильное состояние, когда мы действительно поклоняемся пред Богом в Доме Божьем, а затем это не значит, что всю жизнь будет ликование. Сразу после этого могут наступать вот такие очень серьезные испытания, где ожидается проявить реальную уже твердость поклонения Богу в бытовых, в обычных вопросах. Итак, смотрите, остались 9 учеников у подножия горы. Приходит папа, вполне возможно, как раз-таки он пришел тогда, когда Христос был вот в то время на горе. Можно предположить, что, безусловно, мы в прошлый раз говорили о том, что преображение наверняка было ночью. Наверняка. Почему? Потому что вот исследования евангелистов явно говорят о том, что Христос обычно молился по ночам. И есть евангелисты, которые говорят, на утро вот это вот произошло. То есть мы видим, что вот это время в ночное время, вернее, преображение было в ночное время. Видимо, к вечеру пришел отец с больным сыном, ну и здесь идет разговор с учениками. Не получилось изгнать беса. Очень важна, друзья, деталь. О ком здесь идет речь? Смотрите, как описывается состояние этого человека, физическое состояние. Отец говорит так, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Другие евангелисты добавляют, что пена у него изо рта идет. Достаточно неприятная ситуация, достаточно неприятная. Знакомство вот с тем, что было с этим человеком, явно указывает на известную и сегодня болезнь, которая называется эпилепсия. Возможно, вы соприкасались с этой болезнью. Действительно, человек просто бесконтрольно падает, судороги, конвульсии и пена изо рта. Но интересная деталь, значит ли это, мы поднимаем этот вопрос, он очень важный, значит ли это, что болезнь эпилепсия является одержимостью? Это один из серьезных вопросов. Один из серьезных вопросов. У нас нет никакого основания считать, что это так. Но утверждать, что никогда за эпилепсией не стоит беса, мы тоже не имеем права. Мы подчеркивали то, что бесы, каким образом могут проявлять себя? Мы ранее изучали земную жизнь Христа и говорили о том, что Христос соприкасался с какими людьми? Глухота. Это просто глухой человек, он не слышит. Или немой, не может говорить. Но будьте внимательны, нередко за этой болезнью стоят бесы. Входит бес и лишает его слуха, лишает его дара речи. Есть еще одно состояние, которое прямо говорит о том, как бесы в физическом теле проявляют себя. Мы об этом будем позже говорить. Христос встретился однажды с женщиной горбатой, согбенной. И фарисеи внимательно наблюдали за тем, что он будет делать, будет ли он ее исцелять в субботу. Христос прямо говорит, «Сию дочь Авраама, которую сатана сковал». 18 лет, не надлежало ли отпустить? Итак, будьте внимательны. Глухота, немота, эпилепсия, сгорбленность – это, будьте внимательны, могут быть последствием того, что бесы входят в человека. И они таким образом себя проявляют. Это реальность, друзья. Это достаточно серьезная реальность. Повторю, у нас нет никакого основания, даже библейского, в том, чтобы утверждать, что за всяким глухим стоит бесноватый. Почему на это акцентирую внимание? Периодически в истории христианства локально возникали такие движения, когда вдруг что-то в жизни, допустим, не получается, жизнь духовно не развивается, ну и предлагают такой выход. Наверное, ты где-то запачкался. Наверное, ты бес в тебе. Ну, допустим, я думаю, что вы наверняка слышали такие интересные ситуации, когда, допустим, человек, алкоголик или изменяет жене. Надо из него дух блуда изгнать. Ну, мы читаем в Священном Писании. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту и так далее. Но как быть тогда? Будьте внимательны, не беса из себя изгоните. В одном случае, да, может быть, это проявление духа нечистого, но это не дает нам права утверждать, что за всякой физической болезнью стоят бесы. Но здесь явно видно, друзья, вот это было очевидно, что это не просто больной эпилепсией. Это человек, в котором бес. И смотрите, Христос не стал опровергать эту позицию. Он не стал говорить, что это просто больной, надо его исцелить. Он изгоняет беса. Надо сказать, что для людей в то время было понятно. Надо сказать, что, видимо, они в результате того, что, возможно, их учили в синагоге, учили священники, они понимали, они могли отличать больного человека от одержимого. Нам это тоже, друзья, очень важно знать. Почему? Чтобы не впасть в обольщение. Мне приходилось неоднократно соприкасаться с людьми, которые просто вот так агрессивно навязывают эту идею и утверждают, что если что-то в жизни не получается, надо обязательно отрекаться, надо дух изгонять. Друзья, это серьезная опасность. Это серьезная опасность, действительно, вот так вот понимать. Если Писание говорит, умертвите вот земные члены ваши, значит, просто по совету Священного Писания, по заповеди Божьей надо это умертвить. Но здесь не идет речь о бесноватом. И вот эта идея, она идет немножко дальше. Если когда-то вы соприкасались с чем-то оккультным, это значит, что покаяния вам недостаточно. Если вы покаялись, но когда-то вы были связаны с гаданиями, когда-то вы были связаны с какими-то заклинаниями, с колдунами, вам нужно покаяться и отречься. Это важная мысль, друзья. Вам нужно покаяться, но покаяния для людей, которые запачканы были в оккультном, недостаточно. Вам обязательно нужно еще отрекаться. То есть получается такая формула. Для спасения им нужно покаяние плюс отречение равно спасение. Это неправильный, друзья, подход. И один из серьезных текстов, который выступает против этого, это книга Деяний апостолов. 19 глава. Город Ефес. Павел 3 с лишним года трудился в этом городе, создавая церковь. И вы хорошо помните, что в этом городе были люди, которые занимались чародейством, колдуны, маги. И когда их Слово Божье коснулось, они покаялись, и вы помните, что они еще сделали? Покаяние было правильным. Почему? Потому что был плод покаяния. Они взяли и свои эти колдовские, чародейные книги сожгли на просто колоссальную сумму – 50 тысяч драхм. Сожгли на такую огромную сумму своей литературы. Это был плод покаяния. Важно отметить, что апостол Павел, как призванный Богом служителей, избранный от рождения, как он об этом прямо говорит, он не сказал им, вам теперь надо еще отречься. То, что вы покаялись хорошо, сожгли книги, это тоже хорошо, но вам нужно отрекаться. Хочу подчеркнуть, что речь идет здесь не о людях, которые ходили к колдунам, а тех, кто сами были колдунами. Вы понимаете разницу? Те, которые сами обманывали народ, Павел, водимый Духом Божьим, на них ничего более не наложил. У нас нет основания добавлять чего-то еще. Если человек покаялся, то это полное покаяние. Несколько слов по поводу отречения. Когда мы исследуем Священное Писание на предмет отречения от сатаны, скажу прямо, что нигде в Священном Писании отрекаться или отвергаться не упоминается по отношению сатаны. Нигде, ни одного раза. Почему сегодня ввели это понятие, что нужно отрекаться от сатаны? Если этого в Библии вообще нет. Но хочу подчеркнуть, есть слово отрекаться, есть слово отвергаться. Вы удивитесь, оно всегда стоит по отношению Бога. Отвергаясь искупившего их Господа. Отвергаясь, отвержение, отречение – это одно слово. Один из текстов я привел. И когда мы вели разговор на этот счет, я говорю, поймите, вы вводите неправильное. Вы вводите то, чего нет в Священном Писании. Это достаточно опасно. Писание не поддерживает идею отречения от сатаны. Оно знает только одно – покайтесь. Это покаяние – это понимание своего греховного состояния, понимание своей зависимости, понимание рабства, понимание слепоты своей. И полное исповедание, полное раскрытие. Господи, я грешник. Безусловно, покаяние правильное только тогда, когда есть плод покаяния. Христианство сегодня манипулирует покаянием. Ты покайся, чтобы тебя в члены церкви приняли. Друзья, за вот это лукавство будет очень строго наказан тот, кто это лукавство проявляет. Покаяние не действительно без плода. Недействительно. Это мысль, которая была заложена в основании христианства, Иоанн Креститель. Сотворите достойный плод покаяния. Друзья, мы немного отошли от прочитанной истории, но она очень важна. Сегодня также есть люди больные, больные эпилепсией, больные лунатизмом, больные шизофренией, больные другими душевными болезнями. Но это не означает, что за всякой либо умственной болезнью, либо душевной болезнью, либо физической болезнью стоит обязательно бес. Может быть такое. Подчеркнем, что в данной истории это было очевидно, что это была бесноватость. И больным ребенок был только потому, что в нем был бес. Безусловно, никому из родителей такое не понравится, да и кому оно понравится. Я не знаю, вам приходилось видеть когда-то больных эпилепсией, когда у них случаются эти приступы. Это что-то страшное для людей, это просто страшно. Не поймешь, что с ним и как ему помочь. Не знаю, приходилось ли вам когда-то видеть бесноватых людей, когда действительно просто ужасный голос, когда непонятно, что творится, когда такая сила у там худощавого мальчишки, девчонки такая сила, что там 5-7 мужиков справиться не могут. Это бесы. Вот это бесы. Друзья, смотрите, Евангелие вот о чем говорит. Что, смотрите, есть одна сила, которой подвластны бесы. Это сила Божья. Есть одна сила. Не гадание, никакие заговаривания. Есть одна сила. И смотрите, она действует не какими-то непонятными заговариваниями, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, никто ничего не понимает. Будьте внимательны. Мы прочитали в этой истории ясно и конкретно, как действует Христос. Он запретил ему, и все. И никаких заклинаний, никакого порошка вам на голову, ничего больше. Запретил, и все. Это раз и навсегда. Друзья, это серьезный момент. Безусловно, сегодня я знаю о том, что идет очень серьезная дискуссия, и пока мы в нашей церкви с такими реальными примерами не соприкасались, но не исключено то, что, безусловно, сатана остается сатаной, что вполне возможно, может, придется и конкретно с этим соприкоснуться. В жизни неоднократно приходилось с такими людьми соприкасаться. Я реально понимаю, что в этом реальная жизнь церкви заключается. Если Господь создал церковь, и Он предупредил, что врата ада ее не одолеют, значит, на нее будет давление с разных сторон. И церковь обязана быть к этому готовой, обязана знать, как что проявляется, обязана знать тактику сатаны, обязана знать уловки сатаны. И это правильно, друзья. Не просто говорить о добром, любящем Боге, а реально говорить об этих вопросах, чтобы мы были готовы правильно воспринимать, правильно оценивать и правильно реагировать. Итак, главный, один из вопросов, который здесь возникает, приходит папа, видит, что ученики не справляются, приходит ко Христу. Один из вопросов – почему у учеников не получилось? Фактически этот вопрос задали ученики. Наедине спрашивают, почему у нас не получилось? Христос дает прямой ответ. Почему не получилось? Почему изгнание не получилось? Потому что у вас нет веры. Хотел бы к этому еще одну очень важную мысль добавить. Ранее Христос посылал учеников на служение и дал им власть исцелять, изгонять бесов, и чудеса творить, вы помните. Ученики возвратились, Лука об этом очень подробно пишет. Возвратившись, ученики говорят, Господи, и бесы нам повинуются. Они так этому радовались. Христос говорит, этому не надо радоваться. Тому, что у вас получается служение, и оно успешно, не надо радоваться. Ваша радость неправильное направление имеет. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это важно, друзья. А что здесь еще видно, что явно усматривается? Когда Христос дал власть ученикам, они совершали эти чудеса. Он им дал власть на определенное время, затем они возвратились и сообщают, у нас получается. Почему получается? Потому что Христос дал власть, и они верили, что дал власть Христос. Они понимали, кто их послал. Они понимали, чью миссию они выполняют. Поэтому у них это получалось. А здесь почему не было веры? Важный момент. Я усматриваю, друзья, для себя тоже очень важную такую мысль, что они были со Христом, и этого посланничества не было. Он их, дал им власть на какое-то время, когда я буду без вас, вы совершаете это. И они верили, кто их послал, они верили в пославшего. Вера в пославшего, библейское выражение. И поэтому у них это получалось. Здесь не дано им было этой власти. Поэтому и веры-то не было. Возможно, в памяти было, вот мы вчера, позавчера изгоняли бесов, а сейчас не получается. Веры нет. Почему? Вера-то в пославшего должна быть. А вы не посланы? Вот на данный момент вы были посланы на короткое время, сейчас вы не посланы. Некоторые еще мысли, и затем далее. Христос говорит им прямо о том, что вот этот род изгоняется только постом и молитвой. Явно указывается на то, чем сопровождается реальная жизнь верующего человека. Она немыслима без поста и молитвы. Для верующего человека нет ничего невозможного. Нет. Почему? Если он верит в пославшего, для пославшего нет ничего невозможного. Что человеку невозможно, то возможно Богу. Я понимаю, друзья, что очень-очень серьезный вопрос мы поднимаем, очень серьезный. Завтра, вполне возможно, перед нашей церковью станет очень-очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. И вот в этом случае будет проверяться то, в кого мы верим. Если мы создали свой клуб какой-то по интересам, если мы пытаемся свое какое-то направление создать, друзья, беда нам. Нам беда. Если церковь развивается в библейском направлении, если действительно проповедуется Христос, если к Нему только наше внимание, у нас есть особая привилегия просить того, у кого есть все и все полномочия для того, чтобы его силой можно было изгнать беса. Очень важно отметить вот то, что практиковалось это в ранней церкви. Вы помните, Деяния апостолов говорит об этом. Были люди, которые, видимо, видели, как апостолы изгоняют беса, помните? И говорят, повелеваем тебе именем Иисуса, которого Павел проповедует. Вы помните, 7 мужчин это делали? Повелеваем тебе именем Иисуса, правильная постановка вопроса, правда? Которого Павел проповедует, а вы кого проповедуете? А вы кого проповедуете? Павла знаю, Иисуса знаю, вас не знаю. Друзья, если Бог не посылает, не беритесь ни за свое дело. Улыбнетесь, я хочу привести реальный пример, но смешной, но во всяком случае так смешно будут заканчиваться и наши попытки делать то, что Господь нам не повелевает. Деяния апостолов говорит о том, что эти 7 мужчин пытались с одним справиться бесноватым и не получилось. Просто в жалком состоянии, раздетыми, они убежали от одного. Это сила беса, не забывайте, пожалуйста. Один из интересных моментов, вот так человек, которого просто Господь не посылал, но нередко обращают внимание на последние стихи Евангелия Марка, где написано, что уверовавших будут сопровождать знамения. Они именем моим будут чудеса творить, бесов изгонять, воскрешать и так далее. И вот вдохновляясь этими словами, люди берутся за исцеление чудес. Очень много сегодня таких вот печальных картин, печальных историй есть. И в Америке достаточно много судят родителей за то, что когда дети заболели, была возможность обратиться к врачу, вот решили молиться. Ну, понятно, здесь законы страны действуют, и за то, что вы не вызвали скорую помощь, emergency, судят за то, что ребенок умер. Это государство, есть свои законы, они по своим законам определяют и статус такого человека. Интересная деталь – молиться. Молиться, друзья, правильно. Первым делом надо молиться. Это правильно. Это правильно. Но важно отметить, что Писание не исключает и то, что можно обращаться к врачам. Вспомните царя Иезекию. Он духовный вопрос решил, а потом пророк Исаия ему говорит, а теперь иди и возьми пласт, смокв приложи, и ты выздоровеешь. Ну так написано. Духовные вопросы с Богом разрешены. Причины для того, чтобы болезнь дальше прогрессировала, нет. А теперь народное средство возьми, приложи, и ты будешь здоров. Есть свидетельство того, что один из таких вот вдохновленных этой 16 главой Евангелия Марка решил показать вот силу «Господь с нами, Господь с нами». Это из той серии «Чего делать нельзя, если Господь тебя не посылает». Умер человек, не надо, говорит, я буду его воскрешать. Не надо. Господь дал нам обетование, дал, прочитал текст, все, я буду воскрешать его. Написано у верующих, я же уверовал, Бог даст мне силу воскресить его. Он стал молиться над умершим. Молится, он лежит. Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе, встань, он лежит. Громче кричит, лежит. Ну, тогда заявляют, по неверию твоему, навсегда оставайся лежащим так. Но как он верить будет, когда он мертвый? Но как он будет верить? Это ты должен верить. Друзья, примеров таких вот смешных, к сожалению, достаточно много. Не беритесь за то дело, которому Господь вас не призвал. Если он дал власть ученикам вот это дело, делайте это. Если он дал тебе эту власть, не ты себе приписал, я это могу сделать, а если он дал тебе власть, делай это. Итак, но важно отметить, что вот в этом моменте, когда соприкасаешься с демоническим миром, Этими словами, последний стих, который мы прочитали, «Этот род изгоняется только постом и молитвой», явно указывается то, что должен делать верующий человек, чтобы быть защищенным. Пост и молитва. Пост и молитва. Этот род изгоняется постом и молитвой. Христос бесу запретил. Запретил ему всего лишь навсего. Я тебе запрещаю. И этого было достаточно, чтобы бес вышел, а раз бес вышел, то тогда источник болезни угас. Все. И подросток стал здоровым. Христос отдал его отцу. Друзья, я думаю, наверное, достаточно. Я думал, что мы успеем завершить. У нас несколько деталей есть еще, которые можно было рассмотреть. Но я думаю, что, возможно, у вас возникли вопросы по тому, о чем мы говорили. Хорошее время, что могли их вместе задать и порассуждать. Вполне возможно получить какой-то определенный ответ. Пожалуйста. Если у вас есть вопросы по тому, о чем мы говорили сегодня, попросил бы вас, поощрял бы вас, чтобы вы могли смело задавать их. И затем мы уже будем молиться. Заканчиваю наше служение. Пожалуйста, друзья. Да, пожалуйста, Владимир Маркович.
Этот род изгоняется постом и молитвой. Что имеется в виду, что этот род? Это подразделение иерархии или что?
Друзья, что здесь видно? Да, нередко на эту фразу обращают внимание. Этот род изгоняется молитвою и постом. Друзья, одно из объяснений, которое здесь видят, вот определенная категория бесов, иерархия. Там тоже есть иерархия среди бесов. Есть начальство, власти, они распределяются. Друзья, здесь идет речь о чем? О бесах как таковых. Не о том, что один всегда, они распределяются по своей иерархии. Но что здесь вижу, это одно из объяснений, что только определенный вид бесов можно изгонять постом и молитвой, но это противоречит по сути христианской жизни, а других без молитвы и поста можно изгонять. Это противоречит идее Священного Писания. Поэтому здесь идет речь о бесах как таковых. Понимая, почему подчеркивается, что изгоняется молитвою и постом. То есть здесь особое состояние. Особое состояние должно быть для того, чтобы противостоять бесам. Это достаточно серьезно. Я думаю, что нет необходимости больше говорить, но приходилось соприкасаться с подобной практикой, с бесноватыми, видеть влияние, видеть необходимость и понимать необходимость и силу молитвы. Именно когда касается вопроса соприкосновения с бесами. Да, пожалуйста, сестра Лида, у вас вопрос. Хорошо, вопрос по тому, значит, Христос говорит о род лукавый и неверный, и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Друзья, конечно, надо прямо сказать, что эти слова, кому относятся, к бесам или к людям? К бесам эти слова не могут относиться. Просто не могут. К людям. К людям. Вот. Что здесь можно видеть? Вот, может быть, более точная деталь, вот это слово «урод неверный», «урод маловерный». Не неверный, а род маловерный. У вас не достает веры. Почему? Потому что это объясняется дальше. Христос говорит, у вас мало веры. Раз не было веры, поэтому вы не могли это совершить. Вера в пославшего. То есть, если вас не послал Христос, вы понимаете, да, что, то тогда вам нужно действовать своей силой, правда? Но если вас послал Христос, то тогда вы понимаете, кто за вами стоит. Вера в пославшего. Я на это обращаю внимание. Поэтому эти слова о род неверный, развращенный, обращены именно к людям. Именно к людям. И Христос действительно пришел в это печальное общество людей для того, чтобы проявить силу свою, для того, чтобы спасти погибших людей. Поэтому, ну, коротко, эти слова к бесам не относятся. Слова относятся исключительно к людям. Пожалуйста, друзья, еще. Да, Иван Степанович, пожалуйста.
Нужно ли нам согласиться с пониманием того, что понимали евреи, что ребенок грешит на протяжении 9 месяцев, находясь в утробе матери? Если он действительно грешит, если это да, если это так, так как совмещать слова Иисуса Христа, который сказал однажды, что Царство Божие подобно вот этим детям? А в Царстве Божие ничего нечистого не войдет. Вот как понимать, если согласиться с тем, что ребенок грешит на протяжении 9 месяцев в утробе матери?
Спасибо. То есть я думаю, что суть вопроса понятна. Как нам, христианам, смотреть на то, во что верила традиция еврейская или Талмуд, предание? Они считали так, что ребенок может грешить в 9 месяцев, то есть от зачатия до рождения. Друзья, не забывайте, пожалуйста, что это предание. Это предание. Это первое. Второе, действительно, есть очень серьезный текст. Я думаю, что Иван Степанович хотел вот этот текст процитировать, но думаю, что он это имел в виду. Христос говорит так, что не препятствуйте детям приходить ко мне, потому что таковых есть Царство Небесное. Уже есть, не будет. Если ребенок согрешил, то в Царство Небесное он не войдет. Если ребенок согрешил, то в Царство Небесное он не войдет. А Христос прямо говорит, таковых уже есть Царство Небесное. Вот мы в данном случае, безусловно, стоим на позиции Христа, не на преданиях. Не забывайте, пожалуйста, предание – это не Писание. Это так люди думали. Христос прямо говорит, таковых уже есть Царство Небесное. Что это означает? Если коснуться коротко грех, темы грех, мы как-то рассматривали ее ранее. Грех, слово грех – это не попадание в цель, это промах, литературное значение этого слова. Библейское или теологическое, как мы иногда говорим, это неповиновение Богу. Вы хорошо понимаете, что неповиновение – это сознательный шаг. Это сознательный шаг. Когда дети делают иногда такие вещи, которые взрослым стыдно делать, мы понимаем, это нормально, это ребенок. Он это делает несознательно. Он до конца не понимает, не оценивает поступок, но он это делает. Грех – это сознательный поступок. Грех – это сознательный поступок. У детей сознание развивается. И мы говорили о том, что вот понятие первородный грех, оно вполне возможно, которое существует сегодня в христианстве, вполне возможно, оно тоже в какой-то степени близко находится с понятием евреев. Люди грешат до рождения. Мы говорили о том, что в Библии нет понятия первородный грех. Его выдумали, ввели в христианскую теологию. И это вызывает очень серьезные трудности сегодня. Поэтому проще с этой проблемой решать так. Это не библейское понятие, и все. Поэтому мы его не будем обсуждать. Грех – это сознательный поступок. Люди рождаются с греховной природой, со склонностью грешить. Но грех они делают тогда, когда сознательно понимают. Вот когда ребенок уже начинает осмысленно делать шаги, вот тогда он несет ответственность за это. Вспомните книгу пророка Ионы. Как Иона обиделся, что вот Ниневию Бог не уничтожил, врагов. Но такая была бы радость. А Господь говорит, послушай, как я не могу, ты жалеешь о том, что вот дерево засохло, это дерево, это не человек, ты понимаешь? И тебе уже жалко. Послушай, в этом городе 120 тысяч детей, которые, помните, что написано? Это важная деталь, которые не могут отличить правой руки от левой. Это еще не сделать грех. Это хотя бы отличить, что есть правое, что есть левое. Они даже этого не могут сделать. Как я накажу этот город? Вы понимаете, как Господь на эти вопросы смотрит? Друзья, поэтому основание в том, чтобы разделять эту точку зрения, или это предание еврейское для христиан, нет. Дети рождаются с греховной природой. Но когда они вырастают, они делают грехи сознательно. Но люди не рождаются с первородным грехом. И в период развития плода, 9 месяцев до рождения, они не могут совершать сознательного греха. Не могут. Поэтому вот эту идею, что люди могут грешить до рождения, безусловно, она Библией не подтверждается. Следовательно, считается неправильной. Я думаю, друзья, это понятно. Спасибо, что откорректировали, вернее, задали этот вопрос. Хорошо, друзья, у нас время сейчас помолиться. Мы дальше будем с вами изучать Священное Писание. Мое искреннее желание еще раз, друзья, чтобы вот цель каждого из нас была на духовное возрастание. Чем дальше мы с вами, как церковь, развиваемся, тем больше хочется, больше и больше наше внимание нацеливать на Христа. Сегодня утром короткая мысль прозвучала о манипуляции сознанием, о том, что первосвященники, они, манипулируя массой людей, настроили их против того, чтобы кричать «распни». И фактически они добились того, чтобы распять Христа. Но это была манипуляция. Друзья, Мое искреннее желание, мы много встреч имеем с разными братьями и сестрами в нашей церкви, с группами, постоянно хочется об этом говорить. Друзья, мое искреннее желание – то, чтобы развивалась церковь без всяких манипуляций. Цель у меня, как у христианина, как у служителя, только одна – вместе с вами развиваться, вместе с вами созидать нашу поместную церковь. Сохрани, Господь, от какой-либо манипуляции. Для меня это преступление перед Богом. Мое желание, чтобы мы больше обращали внимание на Господа и понимали, насколько мы важны друг для друга, насколько мы нужны друг для друга и насколько мы не сможем обойтись друг без друга, если мы члены тела. Тело развивается Христово тогда, когда каждый трудится. Друзья, мы сейчас будем молиться, мое желание, чтобы мы еще раз с молитвой обратили внимание на Господа и друг на друга. Насколько мы понимаем себя как часть церкви. Давайте далее более будем прилагать старания, чтобы изучать Священное Писание и реально для себя брать уроки, каким образом вот эта история, простая история, которую мы сегодня рассмотрели, каким образом она может повлиять на мою жизнь, о чем она мне говорит. Я думаю, что это достаточно серьезные вопросы, которые стоят перед нами. Пусть церковь наша развивается действительно открыто, прямо, и сохрани нас, Господь, от каких-то лукавых, корыстных целей. Сохрани, Господь, от того, чтобы и в нашей поместной церкви хоть иногда прорывалась идея какой-то манипуляции. Никакой манипуляции быть не должно и не может быть. Молитесь об этом, друзья. Пусть отношения будут честными, открытыми, созидающими нашу поместную церковь. Аминь. Мы будем молиться.